этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Здравствуйте! Сегодня наш гость, желанный гость, историк Константин Залесский. Константин, здравствуйте!
Здравствуйте!
И когда я предлагал тему Константину, он по своему мягкосердечию согласился. Но сегодня речь пойдет о таком комплексе проблем, потому что потом, Константин, я, когда готовился, я почитал о том, чего возжелал. А там и окончание Первой мировой войны, и неудачная Октябрьско-Ноябрьская революция в Германии, и Баварская Советская Республика, и подготовка восстания 23-го года, спартаковцы. Константин, поэтому вы будете проводить лекцию-беседу, я вас прошу, как сочтете нужным, потому что вы в любой момент можете вернуться и закончить то, что вы сочтете недосказанным.
Да, ну, действительно, вы абсолютно правы, что комплекс вопросов, которые вот, мы хотим сегодня обсудить, он совершенно колоссальный. Вот, потому что, и главное, что все события, абсолютно все, которые вот вы перечислили, и они действительно входят вот в этот комплекс вопросов, они, каждая из этих проблем, но она колоссальная и чрезвычайно интересна. Но мы все же попробуем довольно быстро, конспективно это все пройти, остановившись на таких основных моментах. Значит, в свое время, надо сказать, что Карл Радек, ну, этого человека, возможно, так сказать, не все уже, он не всех уже на слуху.
Константин.
Но, значит, был такой вот, скажем так, коммунист Карл Радек, который родился во Львове, он, так сказать, ну, в Галиции, то есть в Австро-Венгрии, и потом его жизнь была довольно тесно связана как с большевиками, то есть он был знаком и дружен с Лениным, и также с Германией. То есть вот он играл там довольно значительную роль, поэтому мы сегодня время от времени будем его имя упоминать. Он был такой известный старослов, и в конце концов он сгинул, естественно, в лагерях наших.
Константин, скажите, пожалуйста, может быть, этой фигуре стоит уделить дополнительное время? Уж больно многое в нем, вот как капли воды.
Это совершенно чрезвычайно интересная фигура, и интересна она том, что она очень непоследовательная. То есть, с одной стороны, и да, потом он довольно циничный человек был, и был, как говорили, вообще не очень неприятный человек, и он был такой знаменитый острослов, то есть он не лез за словом в карман никогда, и был сторонник таких очень... Ну, он журналист был, в принципе, то есть партийный журналист. Вот, и, возможно, да, ну, знаете, там можно, в принципе, о любом человеке делать огромную передачу, это не проблема. Вот, и, значит, как-то Карл Радек, вот, возвращаясь, он сказал, что революции в Германии не будет, потому что перед тем, как брать вокзалы, восставшие сначала пойдут покупать перронные билеты. Ну, то есть, что вот... Да, германское общество, оно настолько вот, германский рабочий, в том числе рабочий, он настолько вот, ну, законопослушен, что вот, ну, не по... все это будет настолько вот закономерно. И, естественно, это было не так, просто не могли предвидеть, хотя, забегая вперед, скажу, что одна из очевидцев, ну, она представитель была буржуазного общества, когда видела, как рабочие пошли штурмовать какое-то правительственное здание, она сказала, что они бежали только по дорожкам парка. Но, значит, но началось все с чего? Значит, ну, естественно, Германия находилась в тяжелейшем кризисе к осени, к концу лета 1918 года. Когда в июле провалилось наступление кайзера, так называемое наступление, кто-то называет это Людендорфа, но это наступление кайзера называл. В общем, немецкие войска надеялись, ну, пользуясь тем, что на востоке заключен Брестский мир, то есть там нет проблем, ну, переломить ход войны и решить вопрос с Западным фронтом. В общем, это не получилось, они опять остановились на Марне. И 8 августа союзные войска перешли в наступление. Вот, наступление уже было, ну, армия была, в общем, выдохлась. И держать было нечем. Мало того, что выдохлась армия, выдохлась Германия. принципе, вся. И как вот писал Людендорф в свое время, что армия-то наоборот, армия высоко несла флаг своей храбрости, своей ответственности, а предал ее тыл. Ну, что, естественно, было, на самом деле, конечно, это была, ну, сказать, отмазка, что нет претензий к верховному командованию. Хотя, с другой стороны, было между армией и тылом, было такое-то, как из сообщающих сосудов, перетекание. То есть люди из армии возвращались на побывку в тыл, видели, что там происходит, видели антивоенные настроения. Они либо возвращались в армию, либо могли даже дезертировать. Ну, то есть это все туда-сюда перетекало, и, в общем, армия находилась не в лучшем состоянии. Вот. И когда 8 августа союзные войска перешли в наступление, в общем, через какое-то время фронт начал рушиться. И 29 сентября, вот это вот, скажем так, 29 сентября, это такая реперная точка, это вот точка, это еще не начало революции. У нас вообще с началом и концом ноябрьской революции, ну как ноябрьская, значит она в ноябре, да, была, но сейчас вот стало очень модным, причем и у нас тоже, и вот началось это, по-моему, на Украине, а потом, значит, это вот охватило вообще все страны мира, когда революции стали называть очень длительные периоды. То есть там на Украине начали называть, что революция 17-18 годов, то есть там 2 года шла. Потом у нас сейчас появились тоже такие же трактовки, что у нас не была не февральская и октябрьская революция, а у нас была революция 17-го года, которая длилась там с февраля до декабря и там 17-го года. И вот в Германии то же самое, значит, что вот революция началась, ну, естественно, не 29 сентября, немножко попозже, и закончилась концовку революции. Ряд германских историков датируют августом 19-го года, то есть принятием Конституции Веймарской Республики, ну, в Веймаре. Вот. Ну, на мой взгляд, это несколько подмена понятий, потому что революция — это вот, на мой взгляд, какое-то такое действие довольно короткое. Вот. А потом уже это ее последствия. Вот. Ну, вот 29 сентября генерал-квартирмейстер полевого штаба Эрих Людендорф, так сказать, известный человек, проинформировал Вильгельма II и имперского канцлера, он был граф Герцинг, которые были как раз в этот момент находились в ставке командования, это в Бельгии, СПА. Он заявил, что в общем и целом проблема существует, что он не может гарантировать, что удержит в ближайшие сутки фронт, что катастрофа может наступить в любой момент. И что в общем и целом верховное командование считает, что нужно обратиться к Антанте с предложением прекратить огонь. Ну и, соответственно, уже как вопрос, что нужно обратиться к президенту Вудро Вильсону и сказать, что 14 пунктов, которые он до этого уже опубликовал, вот те самые его знаменитые 14 пунктов, мир без аннексии и контрибуции, там, ну и так далее, принять их и, значит, вот действовать в этом направлении. Причем, надо сказать, что Людендорф, он был человеком, такой, ну, холерик был по настроению, но, в общем, был человеком тоже довольно циничным, и поэтому он сказал, что нужно сформировать новое правительство Германии, то есть уволить Герцинга. Причем обязательно ввести в его состав представителей демократических сил. Пусть они отвечают за поражение Германии. То есть армия отвечает, при этом, да, армия отвечать за поражение Германии не собирается и не будет. Она, типа, выполнила свой долг до конца. Ну, и, соответственно, на следующий день...
Да. Какой практичный человек был?
Конечно, человек руководил войной с... последние 2-3 года войны он руководил германской армией. Поэтому у него...
Вам еще какой вопрос по вашему рассказу. Скажите, пожалуйста, насколько точно описывает те события, как писатель, Эрих Мария Ремарк в своей повести «Возвращение»?
Видите ли, Ремарк описывает, на самом деле Ремарк очень жизненно описывает то, что происходит, поэтому его как бы очень сильно не любили потом нацисты, потому как он вот, ну, в корень смотрит эти вещи. Но, конечно, он несколько утрирует ситуацию, потому что, ну, это ему нужно для художественного образа. Но вот произведения Ремарка, они действительно вот сделаны, ну, скажем так, на основе реальных событий. Mm-hmm. То есть, вот, всем, кстати, очень рекомендую. Сам честно говоря, очень люблю Ремарк.
Вот. Еще бы.
Да.
И Значит, Людендорф, уже предвидя, ну, потом же ведь продали Германию в тылу, дальше евреи продали, потом левые продали.
Да, да, да. Ноябрьский
призыв. И Людендорф начинает с этого, и что происходит дальше? Надо же капитулировать.
Да, значит, ну, естественно, значит, Геттинг уходит в отставку, правительство увольняется, создается новое правительство во главе с принцем Максом Баденским, в которое в качестве министров без портфеля, ну, кто же им портфели даст, вводят представителей социал-демократической партии, в том числе Шейдеманова, самого наиболее известного. Вот, и это правительство, в которое, значит, включены представители партии парламентского большинства, то есть, ну, это как правительство общественного доверия, оно обращается 4 октября, ну, пока правительство формируется, проходит несколько дней, оно обращается к президенту Вильсону с предложением начать мирные переговоры на основе вот тех самых 14 пунктов. Там самое главное — это аннексия и контрибуции, то есть избежать аннексии и контрибуции. Как раз правительство обращается напрямую к Вильсону, причем игнорирует своих союзников. То есть с союзниками разговоров нету. Опять-таки, верховное командование вроде ни при чем вообще. Оно здесь ни при чем. Все. Вот. Но, в общем и целом, надо сказать, что, в общем, все сразу же застопорилось. В Вашингтоне, ну, в общем, кроме Вильсона, который вот был несколько одержим этой идеей вот, всеобщего мира, ну, в связи, так сказать, с его определенными моментами, тем более, что, как позже выяснилось, к этому моменту Вильсон, в общем и целом, был очень сильно больной человек, причем, возможно, с определенным влиянием болезни на его мозговую деятельность. Ну, то есть просто уже был на излете не то что карьеры, а своего физического здоровья. И, в общем и целом, американское правительство стало затягивать ответы, стало требовать определенных действий от Германии до переговоров, как-то вывести войска с оккупированных территорий, закончить неограниченную подводную войну и так далее, и так далее. И 23 октября только пришел ответ. Значит, ответ 23 октября, это был уже там треть, там переписка шла, она была очень, ну, скажем так, ну, она, в общем, не устраивала полностью Германию. Потому что Германия, в общем, из всего этого выходило, что США требует на основе 14 пунктов освобождения всех оккупированных территорий, причем в том числе и на Востоке, что Германия, в общем, вообще не предполагала делать, потому как, ну, захвачено, уже все договорено, Брестский мир уже все сдал. Потом, значит, это, значит, освобождение всех их территорий. И, в общем и целом, это не мир, а капитуляция. Причем с очень вероятным отречением, как минимум, Кайзера. Mm-hmm. Понятно, что Кайзер этого просто не понравилась идея. Вот. Когда пришла очередная нота 15 октября, Вильгельм заявил, здесь прямо речь идет об устранении Гогенцоллернов, ликвидации монархии. Вот. И потом заявил, что для потомка наследника Фридриха II вопрос об отречении стоять не может. Ну, Вильгельм любил, так сказать, пышные фразы. Вот. Но как бы разговор шел довольно на высоких тонах, и в общем и целом разговор шел об отречении Кайзера. Причем, хотя, конечно же, руководство страны, как то Макс Баденский или же Гинденбург, они заявляли, что они верные там сыны монархии, и, конечно же, ни на чем не настаивали. Вот. Но в общем и целом переговоры катились к тому, что, ну, в общем и целом, Вильгельму, видимо, придется отречься. Ну, пока не стояла речь о крахе монархии. Пока стояла речь только о личном отречении Вильгельма.
Вот, Константин, у Германии есть какие-нибудь аргументы силовые? Значит, вот вы так и сделали. Или уже конец?
Значит, в общем и целом, Людендорф бодрится. То есть Людендорф показывает, это, так сказать, важно. В Германии всегда очень важна была в том числе поза. То есть Людендорф говорит, армия может держаться. армия готова, типа, положить всю свою жизнь за Германию, но, как бы, если армия положит всю свою жизнь, то Германия не останется армией. То есть, армия готова, солдаты готовы умирать ради Великой Германии, но, учитывая, что нас предает тыл, правительство должно обеспечить то, что армия выживет, не потеряет свою честь и вернется на родину. То есть вот такая вот позиция, очень, как это, да, но при этом умирать готовы, и, сказать, капитуляцию мы не согласны. То есть, знаете, вот такая двойственная позиция, очень. Вот, ну, ситуация, в общем, как раз вот когда приходит вот та самая третья нота, вот 23 октября, о которой мы с вами говорили, которая, в принципе, подразумевает капитуляцию, Людендорф отдает приказ, ну, Людендорф пишет приказ по армии, где называется, где объявляет условия, выдвинутые неприемлемыми, и заявляет, что Германия продолжит военные действия. При этом он прибывает в Берлин вместе с Гинденбургом, то есть Гинденбург как бы начальник полевого штаба, и, значит, там заявляет, что мы категорически отказываемся от таких переговоров, мы требуем прекратить переговоры с противником, нам не нужно отвечать на эти вопросы, наша армия не разбита, она оккупирует территорию противника, она не может капитулировать. Вот. То есть армия показывает свою такую позицию. Однако позиция 25 октября, эта позиция была озвучена, однако это все игры. Это все очень хорошо разыгранные игры, потому что 26 октября Людендорф уходит в отставку. Вот, и все. На этом все, в принципе, заканчивается, потому что на место Людендорфа, который, вот, скажем так, жесткой рукой, железной рукой руководит армиями, приходит генерал Грёнер, которого называют еще паркетным генералом. Это генштабист, который очень хорошо ориентируется в большой политике. Он, в принципе, в свое время был связным между политическими кругами и ставкой. То есть это человек, который... ну, скажем так, хорошо ориентируется в ситуации. И вот он приходит на место Людендорфа и начинает, скажем так, проводить аудит наследства. Что там, в общем, происходит? Ну, 28 октября приходит известие, что Австро-Венгрия начала переговоры с Антантой. В общем, то есть предательство, как бы так сказать, союзников. И 30 октября кайзер Вильгельм прибывает в свою ставку в СПА и, значит, там остается пока в своем поезде. И там, ну, находится ставки. Так, и вот здесь вот у нас настает тот самый момент, который, скажем так, играет свою роль параллельно. То есть ситуация эта происходит на фронте. В условиях, в общем и целом, ну, крайне тяжелой ситуации, поражение на фронте. И в этот момент происходит еще одно, скажем так, детонатор будущей революции. Это событие в Киле. Событие в Киле связано с тем, что 24 октября, то есть примерно как раз вот когда приходит нота Вильсона, адмирал Рейнгард Шеер, который назначен командующим флотом открытого моря, отдает приказ, что флоту собраться, всему флоту, там, ну, в Киле, который база главная в Киле, и дать последнюю решительную битву британскому флоту. Ну, то есть, вот, выйти в море надводному флоту, принять на себя удар британского флота, заманить его в ловушку, то есть, затащить их в залив, где будут спрятаны субмарины, и утопить британский флот. В том числе, еще там какие-то, да, американские корабли даже были. Вот. Но, скажем так, как бы моряки, в общем, понимают, что их отправляют просто на заклание. Вот. Что это, в общем и целом, просто убийство. Потому что германский флот, естественно, не идет ни в какое сравнение с британским флотом. То есть это просто их отправляют на убой. Особенно большие надводные корабли, которые даже если заманят британский флот в ловушку, то они сами, в общем, станут живцом, который съедят. И как раз в ночь на 30 октября часть экипажей линкоров «Тюрингия» и «Гельголанд» отказываются выполнять приказ. Говорят, нет, мы не согласны умирать, потому как мы понимаем, что война закончится. Вот, и Мы не хотим этого делать. Ну, пока на флоте еще порядок. Адмирал Шер отказывается, конечно, от своей операции. Но корабли, соседние корабли наводят пушки на эти, на Тюрингию, на Гельголанд и заставляют их вернуться в порт. Идут массовые аресты. Значит, флот, на флоте арестовывают там порядка 1000 человек арестовали, то есть довольно значительное количество. И их отправляют, естественно, в Киль. И вот здесь, когда 1 ноября приходят в Киль суда с арестованными матросами, тут начинается брожение среди левых сил в Киле. А в Киле довольно сильны левые силы, потому что, ну, это пролетарский город, так сказать, там огромный порт, там, ну, там много. И главное, что там еще много, ну, скажем так, частей, которые наземного базирования, которые в тылу тыловиков, которые в тылу сидят. Это как раз самая такая взрывоопасная масса. И начинается 2 ноября уже на митинге требуют отпустить, освободить задержанных матросов, потому как что они все хорошо, они не хотели ничего, они хотели только не умирать. И 3 ноября начинается мирная демонстрация, которую социал-демократы, и в том числе независимые социал-демократы, выводят на улицу. Как обычно, требования освободить товарищей, ну, это понятно, ну, и хлеба и мира, то есть как стандартно. Войска расстреливают эту демонстрацию, то есть, в принципе, стандартная, опять-таки, ситуация. Гибнет немного, гибнет 9 человек, ранено 29. Но, да, естественно, убивают одного офицера со стороны правительственных войск, но, как бы, в общем и целом, начинают стягиваться войска. И в этот момент сразу начинается уже противостояние довольно сильное. И избирается Совет рабочих солдатских депутатов, председателем которого становится Карл Артельд. Он моряк, которого в свое время списали на берег за антиправительственную деятельность, но не уволили, а оставили его на складах. Старшим кочегаром он там, значит, работал. Ну, он был старшим кочегаром, его списали на берег, и он там на складах работал, там, ну, все там делал. Как, ну, что на складах там все делал. Вот. И 4 ноября матросы освобождают арестованных товарищей, и в общем Киль переходит под власть матросского совета. Правительство ничего не может сделать. Оно боится послать войска в Киль, чтобы расстрелять восстание, потому что оно восстание уже очень сильное. И тогда Мансбадов всегда посылает того самого социал-демократа Носке, имя которого будет дальше у нас тоже часто упоминаться. Ну вот, и в результате 5 ноября уже в общем и целом практически все корабли флота поднимают красные флаги. Убивают командира дредноута Кёниг, Карла Венегера, который пытался помешать поднять красный флаг. Выдвигаются лозунги, причем лозунги уже, ну скажем так, в значительной степени политические. Так называемые 14 пунктов кильские, может быть, по аналогии к 14 пунктам Вильсона, они принимаются 5 ноября. Вот. Густав Носке пытается что-то сделать. В общем, пытается достаточно успешно. Он создает свой совет матросов, с помощью которого начинает снижать влияние кильского совета. Ну, в общем и целом, скажем так, он действует достаточно успешно. Тем более, что он социал-демократ. То есть он как бы правый.
Константин, а есть какие-нибудь данные, насколько он владел опытом Октябрьской революции в России?
Нет, Носке не владел. Носке был правый социал-демократ.
Нет.
Нет, учитывал.
Уроки он оттуда какие-то извлек.
Опять-таки, он не говорил, он не сообщал об этом, да, вот, но Густав Носке, он был, скажем так, правым социал-демократом, депутатом Рейхстага, вот, и, ну, он был именно правым, то есть он был профсоюзным деятелем в свое время. В общем, сказать, что он был, явно не сторонником ни большевиков, ни никого.
Вот он понимал, что он противостоит большевистскому опыту.
Значит, в Кильском восстании нет. В Кильском восстании это еще не большевистский опыт. В Кильском восстании это, ну, скажем так, военный бунт. Понятно. Потому что, да, вроде бы социал-демократ, он же тоже социал-демократ.
То есть, Константин, у нас сейчас новости, после новостей вы продолжите.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Сегодня наш гость-историк Константин Залесский, и он рассказывает о целом комплексе исторических событий, которые начинаются с октября-ноября 1918 года, место действия Германии.
Да, значит, и вот мы остановились как раз вот на том моменте, мы остановились примерно на 6 ноября, и вот здесь события начинают сыпаться. Причем сыпаться полностью, то есть уже революционные солдаты захватывают мосты через Рейн. Красные флаги в Брауншвейге, Мюнхене, Штутгарте, Дюссельдорфе, ну, в общем, везде. Макс Баденский пытается спасти монархию. Ну, он сам принц Макс Баденский. Он, в принципе, договаривается с Фридрихом Эбертом, главой социал-демократов, что от кайзера отречется, но монархию можно будет сохранить. Ну, кронпринц тоже отречется, а останется там, ну, какой-нибудь внук там. Гогенцоллернов много. В общем, что сохранится. И Макс начинает давить на кайзера с требованием отречения. Кайзер совершенно не хочет этого. Ну, категорически совершенно. Уже 8 ноября в Компьен прибывает германская делегация во главе с Эрцбергером говорить о перемирии. Ну, фактически о капитуляции Германии. И вот наступает 9 ноября, когда Макс Баденский, понимая, что ну, уже все, уже конец, он в полдень по собственной инициативе объявляет, что кайзер отрекся. На самом деле кайзер еще не отрекался. И передает свои полномочия Эберту. Эберт желает подвесить ситуацию с монархией и, значит, ну, сказать, что там как-то, вы сейчас переходное правительство, но Филипп Шейдеман, госсекретарь, он выступает и объявляет о том, что Германия теперь республика. Кайзер узнает об этом, находясь в ставке армии. Он приходит в дикий ярость просто в полную. И заявляет, я соберу верные мне войска и разнесу город в дребезги, если потребуется. На что Грёнер, тот самый паркетный генерал, говорит ему, ваше величество, армия совершит отход от границ Рейха под командованием своих генералов, а не под вашим. Вильгельм в шоке. Говорит, как? Армия мне не присягала? Грёнер говорит, присяга, ваше величество, это уже фикция. И тут Вильгельм показывает себя совершенно, как бы, так сказать, с той стороны, с которой есть. Он заявляет, немецкий народ – это стадо свиней. Садится на машину и едет в Голландию. Причем одновременно его поезд тоже едет в Голландию, причем над ним развивается штандарт с показателем того, что он в поезде. Ну, так, чтобы на случай, если перехватит. И он сдается первому попавшемуся голландскому пограничнику. Все, монархия закончилась. Революция прошла. Правительство возглавляет Фридрих Эберт. Правительство формируется из социал-демократов. Ну, правительство – это Совет народных уполномоченных. Тоже, так сказать, как Совет народных комиссаров, Совет народных уполномоченных. Так сказать, все по аналогии идет. Значит, причем, надо сказать, что туда входят не только представители социал-демократической партии Германии, но туда входят еще и представители более левой, независимой социал-демократической партии. Это произошло еще в 17 году, произошел раскол социал-демократии германской. Ну, все из-за того, что социал-демократы в большинстве своем, правые социал-демократы и центристы, поддерживали политику гражданского мира, ну, то есть не выступать против своего правительства во время войны. А независимые социал-демократы, они, в общем, говорили, что, ну, как-то, в общем, не с руки, надо бы, в общем, бороться-то с правительством. Вот. И вот в апреле 17 года левое крыло социал-демократов вышло и создало свою независимую социал-демократическую партию Германии, в которую как раз входила группа «Спартака», потом преобразованная в ноябре 18 года, как раз во время, в «Союз Спартака». И, в принципе, она сказала, такая полуавтономная организация была в составе партии. А в конце 18-го года этот союз вышел из независимой социал-демократической партии и стал основой для Компартии Германии создания. То есть вот это вот все. Но, тем не менее, значит, представители и независимой партии тоже входят в состав германского правительства. И, ну, как бы начинается строительство нового мира. Дальше происходит, ну, как скажем так, дальше происходит то, что всегда происходит после революции. Когда правительство еще не очень сильное, когда оно еще пытается что-то сделать, у нее нет армии, потому что армия под командованием своих генералов еще там пытается, собирается вернуться на родину. То есть, в общем, пока ничего не известно. Собственных сил нет. В Берлин прибывает порядка 600 человек матросиков из Киля, которые формируют так называемую народную морскую дивизию. Ну, она, конечно, не дивизия, но, так сказать, это вот, ну, ребята, которые решили защищать социал-демократическое правительство. Они, скажем так, поддерживают социал-демократов, но они очень плохо разбираются в политике. Мало того, они отнюдь не, как это сказать, не бессеребренники, они получают жалование, причем довольно приличное, и стоят, значит, на страже республики. И тут оказывается, что в их рядах затесался такой местный авантюрист граф Герман Вольф Меттерних, который еще 9 ноября убедил Эберта назначить его, сказать, защитником центра города и правительственных зданий. То есть он сформировал такой отрядик из человек 60-100, который обеспечивал безопасность имперской канцелярии, ну, то есть, скажем так, главного центра. И потом, когда появилась народная дивизия, он вступил в ее ряды. И, сказать, занял там, ну, не то что руководящее положение, но, то есть, довольно высокое. И вот 6 ноября он попытался поднять путч. Путч, ну, он считался как бы командиром этой дивизии, его официально Эберт назначил, но у него там сил не то, чтобы он ей полностью распоряжался. Но он решил поднять путч. Он набрал 150 человек из этой дивизии и пошел, брать рейхсканцелярию. Зачем? Он хотел убедить Фридриха Эберта и заставить его стать президентом, объявить себя президентом. То есть создать, ну, скажем так, централизованную авторитарную власть. Чтобы не какой-нибудь там совет рабочих солдатских депутатов. Ну, потому что, естественно, граф Вольф Меттерних знал, что происходило в Советской России. И как бы очень этого сильно не хотел. И никакого Петросовета он, в общем, так сказать, не хотел видеть. Поэтому вот он пошел, что вот сейчас Эберт себя объявит президентом и возьмет все в свои руки, ну, в общем, задавит их всех. Ну, в результате оказалось, что, во-первых, 150 человек он не очень хорошо проинформировал о целях. Потом оказалось, что все остальные эти самые бойцы народной морской дивизии, они, в общем и целом, даже и не очень-то ориентируются, чего они там хотят. И в результате, в общем, все это спустили на тормозах, что вполне логично. Вот. И, ну, Меттерниха сняли, в результате там, ну, естественно, произошла стрельба. Значит, Эбер требовал вообще расстрелять, подавить народные выступления силой оружия. Представители социал-демократии, тот же самый Шейдеман, отказались и вышли из правительства. Ну, в общем, возник так называемый правительственный кризис. И правительственный кризис, он, в общем, завершился. Потом он вновь проявился в Рождество в Берлине. И опять он был связан с народной морской дивизией. Это очень такая вот центральная сила, которая взбунтовалась, потому что ей не заплатили жалование. А жалование ей не платили из, так сказать, куркульных соображений, потому что, видимо, хотели довести до пути. В результате в Рождество народная дивизия устроила бунт очередной в Берлине, чем ввергла страну, естественно, в очередной правительственный кризис. Правительственный кризис, в принципе, довольно быстро завершился после того, как правительственные войска сначала пытались поштурмовать Берлинский городской дворец, в котором сидели части народной дивизии, что у них ничего не получилось. Их просто перебили всех и отбросили. И Эберт был вынужден вывести из Берлина вот эти вот части еще не добровольческих корпусов, но уже вот это вот была основа добровольческих корпусов. То есть их вот эти вот части военные, их вывели из Берлина, и они начали там организовываться в добровольческие корпуса. И с народной дивизией довольно быстро договорились. Ну, ей жалование просто заплатили, и на этом дело как бы и благополучно завершилось. И как бы казалось, что вот 29 декабря, когда там социал-демократы вышли из состава правительства, в общем, все вроде завершилось, вроде нормально, значит, правительство Эберта укрепилось, одержало политическую победу, избавилось от смутьянов, которые там в ней были. В общем, вроде все нормально. Значит, но тут оказывается, что нормально абсолютно не все. И вот здесь как раз можно сказать, что в Германии вот закончился уже февраль, и вот сейчас наступил октябрь, причем практически без перерыва. Вот. Возможно, именно это, то, что не было вот этого перерыва, и привело к тому, что октябрь в Германии не состоялся. То есть, если в России большевики на протяжении почти там, ну, двух третей года работали по привлечению на свою сторону широких масс, по разложению армии, плюс все временное правительство, так сказать, ввергалось в кризис за кризисом, то есть у него постоянно ослаблялись свои позиции, и к ноябрю 1917 года большевики, создав Красную Гвардию, что очень важно, разагитировав войска, создав определенные, так сказать, центры силы, они почувствовали себя в возможности захватить власть. То есть вот прошло это время. Здесь этого периода не было. Несмотря на то, что Ленин написал, что кризис в Германии только начался, он кончится неизбежным переходом власти в руки германского пролетариата, в общем, это ничего, кроме фразы, не было. Потому что, как бы, Ленин Владимир Ильич у нас догматик был, вот раз, значит, революция началась, значит, она в конце концов должна перерасти в пролетарскую революцию, что, значит, и там немецкий солдат, он рабочий в серой шинели, он, значит, повернет штыки против буржуазии. Ну, так сказать, стандартная догма, которая давно всегда разрабатывалась. В связи с этим, наша страна, ну, в смысле, Совет народных комиссаров, ЦК РКПБ, во главе с Лениным, они решили, что нужно германский пролетариат поддерживать. Как? Ну, после Брестского мира вроде мы находимся в мирных отношениях с Германией. Ну, что, естественно, для большевиков препятствий не было. Но пока, конечно же, что-то более такое радикальное применять было очень сложно. То есть, да, шло финансирование газет левого направления. Печаталась в России на немецком языке антиправительственная литература против, естественно, Кайзера, там, против Германии, против Эберта, который является, естественно, социал-предателем. И это все переправилось в Германию и там распространялось. Даже в России на полном серьезе, то есть это довольно серьезное было обсуждение, решался вопрос, а давайте пошлем отряды Красной Гвардии. Ну, в смысле, уже не Красной Гвардии, уже Красной Армии. Пошлем отряды Красной Армии в Германию на помощь, значит, революционному пролетариату. Ну, естественно, это вопрос закрылся, потому что в январе, в конце 18-го, на январе 19-го года, в общем и целом, проблем у Советской России было много и у себя, и посылать еще туда отряды Красной Армии было не с руки, тем более, что там пришлось бы упереться в... Как их туда? Не секретно же через границу закидывать. Секретно через границу закинули только Радека. Вот того самого Карла Радека, которого отправили в Германию. Ну, отправили его, скажем так, зачем? Он туда поехал вот для руководства пропагандистской кампании, с одной стороны. Он как бы очень хороший журналист, вот такой пропагандист. С другой стороны, он туда направлен, чтобы убедить руководство не тех самых независимых социал-демократов, тех же самых спартаковцев, в том, что, значит, нужно создавать, в общем, нормальную компартию. Он участвовал в учредительном съезде компартии. Вот. Ну и, в общем, он был как бы, ну, скажем так, эмиссар. Представитель, эмиссар вот, большевиков. Да, значит, что происходит в Германии? В Германии, значит, ряд сил, ну, скажем так, мы пока их нельзя называть еще коммунистами, но, скажем так, независимых социал-демократов и спартаковцев, они решают пока принять, ну как, надо потихоньку подрывать силы правительства. И кризис, который следует за рождественскими расстрелами, связан с тем, что ими воспользовалось правительство Эберта, чтобы уволить Эмиля Эйхгорна, который занимал пост включая президента Берлина, то есть главы полиции Берлина. Он был социал-демократ, причем социал-демократ он был, ну, не то чтобы совсем левый, но, в общем, он был неправый. И он очень не любил расстреливать народ. Вот, ну, не любил он этого дела. Вот, что совершенно, конечно же, не подходило для Эберта. И под сурдинку, что вот, мол, ну как, ну если рождественские бои в Берлине, значит, в городской дворец там занят, ну, в общем, не справился с работой, и его отстранили. Значит, когда отстранили Эхгорна, когда отстранили Эхгорна, то, значит, сразу поднялось, ну, скажем так, недовольство. Что вот сняли защитника народного, значит, вместо него там не то чтобы назначили Носки, но Носки в правительстве отвечает за, скажем так, безопасность. Вот. И понятно, откуда уши растут. В общем, как бы в Берлине явно власть переходит в руки Густава Носки. Как бы все помнят, что в Киле делал Густав Носки, и никто ему доверия к нему ни со стороны левых, никакого доверия к нему нет. И тогда, 4 января, когда его увольняют, принимается решение исполкомом Берлинской организации независимых социал-демократов, которые одновременно, значит, ну, переговорили с руководством спартаковцев, хотя формально спартаковцы, вот они были очень близки к независимым, но у них там были ряд расхождений по поводу, скажем так, дальнейшего развития событий. И они решают, что вот нужно провести массовую демонстрацию. Что самое парадоксальное, что в общем и целом не независимые социал-демократы, и подавно, но и спартаковцы, которых возглавляют всем известный Карл Либкнехт и Роза Люксембург, в общем и целом восстание поднимать не собираются. Они были к нему не готовы. Они могли демонстрацию провести массовую, забастовку объявить, то есть действовать вот таким методом. Тем более, что Роза Люксембург, она писала, что, ну и из ее работ следует, причем работа именно конца 18-го года, следует, что она-то, в общем, была сторонником того, чтобы проводить экономическую экспансию. То есть, что идет социализация экономики, в которой спартаковцы будут играть ведущую роль, пролетариат усиливается, и потом пролетариат берет власть в свои руки. То есть, в общем и целом, нужен был бы люфт какой-то во времени. А здесь оказалось, что люфта нет. Потому что, когда 5 января демонстрации, ну, превзошли все ожидания, то есть народу вышло колоссальное количество, причем вооруженные все, ну, в оружии очень много. И тогда демонстранты пошли, ну, с правительством, против правительства.
Константин, я видел хронику того времени, вот в подтверждение ваших слов. Это не просто люди с винтовками, там и пулеметов хватает,
которые... Да, легкое стрелковое вооружение. Там даже пушки были, но, правда, их было очень немного. У восставших, я имею в виду. Вот. И вот демонстранты хотят идти, естественно, громить правительственный район. И здесь вот потом это назовут стратегическим шедевром. Ну, возможно, это сделал Носки, потому что он-то контролировал. Но, в общем и целом, в толпу были запущены полицейские агенты, которые в толпе сказали, что а давайте лучше пойдем в район, где пресса сосредоточена, и захватим прессу. Прессу, ведь это, ну, это же главное. И народ, ну да, ну, с толпой управлять, в общем, можно. И толпа пошла и, значит, в район, где находились типографии, в том числе социал-демократический форум, Берлин Тагерблат, там, в том числе еще телеграфное агентство Вольфа крупнейшее, и позанимало там и типографии, и издательства. Вот. И а правительство, соответственно, сказало, ну что ж такое-то, ну, это же безобразие, что идут против них. И вот здесь как раз и возник вопрос, что спартаковцы, оказавшись, и вообще, так сказать, революционное руководство, которое сформировали они вместе с независимыми, они совещаются и говорят, ну что делать? Что делать? Ну, явно ситуация из-под контроля выходит, и нужно в общем и целом выступить против Совета народных представителей, ну, власть надо брать, ну, октябрь надо устраивать. И прошло временный революционный комитет создался, и было решено 70 голосами против 6, то есть, ну, серьезно, было решено, что, ну, в общем, надо свергать. Вот. И сначала идет призыв к всеобщей завастовке 7 января и потребуем свержения правительства Эберта. 7 января вышло 500 тысяч. Ну, для Берлина того времени это очень прилично. Вообще-то, я думаю, что это по нашим временам и для любого места это очень приличная сумма. Вот. И, значит, и все это начинает расти, набирать обороты. И тогда к работе приступает Носке. Носке понимает, что у него ситуация аховая совершенно. Он принимает на себя командование войсками в Берлине, которых у него, в общем-то, нет, и объявляет, призывает фрайкоры, которые находятся вокруг Берлина, к тому, чтобы...
Константин, кратко, вы можете рассказать, что такое фрайкор, добровольческий корпус?
Значит, фрайкор – это очень непонятное образование. В каком смысле? Это солдаты под командованием своих офицеров, которые находятся на службе и получают жалование, но при этом формируют добровольческий корпус, фрайкор, который... фактически не подчиняется военному командованию, а стоит как бы на страже государства. Угу. То есть люди не подчиняются своему командованию, но при этом официально находятся на военной службе.
То есть полная свобода рук.
Полная свобода рук. При этом командование, которое не хочет отвечать за действия фрайкоров, официально переводит фрайкоры, членов фрайкора на положение человека в отпуске. То есть он свободен, что хочет делать. И потом, а уже потом, вот когда все закончилось, фрайкоры просто полностью перевели в состав Рейхсвера. Ну, то есть включили в состав.
Ну, в состав вооруженных сил.
Да, то есть они как бы люди состояли на службе, а потом они стали стоять на действительной службе. Вот. И вот эти фрайкоры, они, значит, начинают входить в Берлин. Но, значит, при этом оказалось еще самое плохое, что... В чем, скажем так, залог поражения восстания коммунистов? Это в том, что они не смогли привлечь на свою сторону военных, никого. То есть какая-то часть берлинского гарнизона, она просто предпочла не вмешиваться. Они не смогли переубедить народную морскую дивизию. Народная морская дивизия тоже осталась абсолютно аполитичной, хотя, в общем-то, она сформирована из кельтских матросов. Сам Бог велел. И вот перейди на ее сторону... Народная морская дивизия, в общем и целом, возможно, все пошло бы по-другому. Носки действует очень четко. Он приказывает следить по телефону за всеми членами революционного комитета, чтобы их арестовать всегда можно было. Отправляет 50 офицеров на все почтовые отделения Берлина следить за этим. То есть он устанавливает такой вот контроль. 8 января, значит, в общем и целом, все еще все набирает обороты. Значит, всеобщая забастовка, к ней призывают. И в этот момент, 9 января, собираются рабочие, которые говорят, а давайте все уйдут в отставку. И правительство Эберта, а также липкнет с Людебуром и Роза Люксембург. Потому как они все ответственны за ситуацию, соответственно, за кровопролитие. Естественно, коммунисты к этому не готовы, они отказываются от этого. Эберт тоже не собирается. И в конце концов спартаковцы просто упускают время. Вот с этими разговорами о всеобщих забастовках, о демонстрациях, в конце концов в столкновениях с правительственными частями, они теряют время, потому что они не действуют решительно. И 10 января бригада Рейнгарда во главе с полковником Вильгельмом Рейнгартом, который, что самое интересное, потом стал обергруппенфюрером СС, а потом возглавлял так называемый Куфхойзербунд, это союз ветеранов. Причем возглавлял он его до 55 года, 1900. Такой вот героический человек. Вот, он начинает штурмовать штаб спартаковцев Шпандау. При этом 11 января...
Прощения. У нас новости сейчас, а после новостей вы продолжите свой рассказ.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сегодня наш гость историк Константин Залесский, и он рассказывает нам о революции 18-го года, ноябрьской, в Германии. Константин, вы не могли бы дать краткие характеристики Карлу Липкнехту и Розе Люксембург?
Ну, в принципе, мог бы, да. Значит, ну, Карл Липкнехт, это, скажем так, он адвокат, он юрист. Он сторонник рабочих, вот, скажем так, он выступал, он был социал-демократом, принадлежал к их леворадикальному направлению. То есть он был, ну, скажем так, относительно профессиональным политиком. Просто левой ориентации. Он был противником капитализма. Он был противником милитаризма, считая, что милитаризм – это порождение капитализма. Соответственно, его позиция во время Первой мировой войны – это против гражданского мира, то есть приветствовать милитаристские действия германского государства – это порочная система. Он приветствовал революцию 5-7 годов в России. Ну, естественно, он приветствовал и Октябрьскую революцию, конечно же. Он с 12 года, он депутат Рейхстага, то есть он, скажем так, официальный представитель социал-демократии, выступал против военных кредитов. То есть против военных кредитов вообще выступать нельзя было в Германии, потому что это антипатриотично, социал-демократы. В результате его в феврале 2015 года исключили из социал-демократической фракции. Значит, он даже побывал на фронте. Ну, правда, не очень долго. В конце концов, он стал призывать к свержению правительства и был арестован. Значит, и вот он в конце концов, ну, скажем так, стал одним из руководителей восстания спартакистов. Он был одним из инициаторов вместе с Розой Люксембург создания Компартии Германии, то есть вот ее учредительного съезда, вот он как бы, они вдвоем это организовывали, и вот, ну, в конце концов, вот он и был убит вместе с Розой Люксембург, ну, не параллельно с Розой Люксембург. Что касается, соответственно, Розы Люксембург, то Роза Люксембург, она была значительно более, ну, скажем так, значительно более видным теоретиком марксизма, философом, публицистом, то есть, скажем так, несколько меньше она была как партийный, как политический функционер, тот, как бы, Липкнехт, он у нас как партийный функционер, депутат Рейхстага, так сказать, ну, а как это называется, активист.
Трибун.
Да. А вот Роза Люксембург, она, значит, теоретик. Ну, соответственно, Роза Люксембург, она родилась в России, ну, в смысле в России, она родилась в царстве польском, в Заморье. То есть это тогда была Россия. И была, входила в Польскую социалистическую партию, а потом уже переехала в Германию и там стала одним из руководителей группы «Спартака». Она в группе «Спартака». Это с 7-го года она в Германии уже. Вот, значит, ну, она писала, доктор государственного права. То есть она человек, ну, очень, она довольно серьезный, крупный теоретик, ну, и тоже руководила созданием этой компартии. Значит, сразу заметим, что вот на этом как раз вот окончательно закончил, это первые последствия были подавления революции, это было убийство. Розы Люксембург и Карла Липкнехта.
Вот. То есть их, кстати, их выследили. Целенаправленно.
Их выследили. Ну, во-первых, скажем так, за их голову была объявлена охота. То есть еще в декабре 2018 года в Берлине распространялись листовки. Отечество в опасности, значит, угрожает нам не извне, нам угрожает спартаковская группа. Убейте их лидеров, убейте Липкнехта, тогда у вас будет мир, хлеб, работа. То есть это вот такие листовки распространялись в Берлине.
Соответственно, кто распространял, да, неизвестно?
Что-что?
Кто распространял подобное?
Их распространяла, эти листовки распространяла так называемая антибольшевистская лига. Это общественная организация. Что касается правительственных заявлений, то, например, 14 января Фриц Хенк, это зять Филиппа Шейдемана, то есть человек близкий к правительству, выступая перед людьми в Берлине, заявил, что лидеры восстания не уйдут безнаказанными. И что к этому и они будут очень серьезно наказаны. Их арестовали 15 января. К этому времени, к 15 января, восстание спартакцев было уже подавлено. Начиная с 11 января добровольческие корпуса уже окончательно очищали от остатков спартаковцев все захваченные какие бы то ни было здания, причем применяя минометы, артиллерию в городских условиях, то есть, ну, серьезные военные действия. Причем и одновременно фрайкоры сразу же, они вот сразу, фрайкоры сразу себя показали с такой стороны, как расстрелы, массовые расстрелы. То есть они просто расстреливали вот всех, кого считали нужным. Они расстреляли даже семерых депутатов Рейхстага. Ну, потому что типа, под руку попали. Вот. Причем, значит, вот ожесточение боев. У них погибло, у фрайкоров погибло, если я не ошибаюсь, погибло порядка 13 человек. Да, 13 человек погибло, а погибших, кого они расстреляли, было... По официальным данным, 156 человек. Вот. Ну, цифры так не потрясают, но в общем и целом там еще много просто погибло на улице. Вот,
да нет, 15... наверное, как всегда в таких случаях люди пропадают, их нет.
Да, это тут тоже, ну кто там будет отслеживать-то?
Просто да, казармы. Полиция же ведь, наверное, была на стороне добровольческих корпусов.
Да, но только она не вмешивалась вообще. Ага. Полиция не мешала. Полиция была как бы... просто полиция, она находилась в очень тяжелом состоянии, потому что как бы полиция прежнего режима, она предпочитала вообще никуда не вмешиваться, потому что, ну, как бы раньше-то она демонстрации разгоняла, там ведь можно и, в общем, как-то в тюрьму попасть. Плохо очень все, да? Вот. А Роза Люксембург и Карл Липкнехт, они были арестованы на квартире своего знакомого. Они были арестованы военнослужащими так называемой гвардейской стрелковой дивизии, гвардейской кавалерийской стрелковой дивизии. Это подразделение добровольческого корпуса, просто так называется дивизия, под командованием капитана Вальдемара Папста. Вот. Их сразу же избили. Потом был допрос с пристрастием. После этого их... Значит, сначала вывели из гостиницы, ну, в гостинице допрашивали, в гостинице занимали, вывели Розу Люксембург, которую солдат от Трунге ударил очень сильно прикладом в лицо, и она потеряла сознание. То есть она уже не, в себя не пришла, ее без сознания доволокли до машины, вывезли из центра города, там, к Ландвер-каналу. Сейчас на этом месте Ландвер-канала доска висит. Вот, когда проплываешь на пароходике, там доска висит, посвященная Розе Люксембург. Там ее просто лейтенант флота, морской лейтенант Герман Сушон выстрелил ей в висок, и ее выбросили в Ландвер-канал. Нашли ее 31 мая. Это... Ну, то есть, вот там, ну, там обезображенный труп уже нашли, так сказать. А она так и пропала, куда-то бежала, там, ну, куда-то, да. Вот. Вот, что касается... Причем потом сказали, что это, ну, это было, ну...
Самоубийство.
Ну, да, мало ли там кто пропал. А Липкнехт же после Розы Люксембург вывели из отеля. Тоже его, так сказать, шибанули так довольно сильно. Но потом, значит, он, в общем, в себя кое-как, значит, пришел в себя. Его выпихнули из машины. И выстрелили ему в спину, что, мол, бежал. Хотел, убежать хотел. И потом его труп отдали берлинским полицейским, сказали, что неопознанный труп найти, нашли там где-то сбоку. Вот, мол, вот, значит, пытались его ввели в тюрьму, а он, значит, пытался сбежать. Вот, значит, и это все 16 января произошло. К этому моменту революция уже, восстание было уже окончательно подавлено. Вот, причем... заявили официально, ну, что Липкнехт, понятно, при попытке к бегству, а что Розу Люксембург линчевали разъяренные берлинцы. То есть вот было объявление такое. Значит, ну, после убийства Розы Люксембург Лео Ягихес это взял на себя руководство коммунистической партии, его арестовали в марте 2019 года и, соответственно, в тюрьме тоже убили. То есть там особо вот, не особо не церемонились. Хотя, несмотря на это, несмотря ни на что, все-таки, значит, привлекли в мае 2019 года двух человек к ответственности. Это были вот тот самый Отто Рунге, который, значит, ударил Розу Люксембург, и обер-лейтенант Курт Фогель. Значит, им... еще два человека были, там два брата Плугхартунги, но их оправдали. Значит, Фогель получил 2 года, Фогель получил 28 месяцев заключения, а Рунге 2 года. Освободили несколько раньше. Например, Фогеля 17 мая, то есть вот его приговорили 14 мая, а 17 мая в тюрьму Моабит, где он находился, приехал некто лейтенант Линдеман, который предъявил документ о том, что он должен перевести Фогеля в тюрьму Тегель. В результате Фогель оказался в Нидерландах, потому что лейтенант Линдеман – это был тот самый Вильгельм Канарис, который позже возглавил Абвер.
О, адмирал будущий!
Да, будущий адмирал, он на своей машине вывез Фогеля в Голландию. Вот. Рунге тоже довольно скоро освободили. Вот. Да, что стоит сказать? Стоит сказать, что уже позже, значительно позже, то есть это уже в 50-е, 60-е годы, были подняты архивы, и выяснилось, что это не отнюдь не инициатива папства, Вальдемара папства, убийство Розы Люксембург и Карла Липкнехта по прямому указу Носке. И, судя по всему, вот это уже точно не доказано, но существует определенные доказательства, что Носке это указание получил от Эберта. То есть это было все сделано по высочайшему распоряжению.
По высочайшему распоряжению умеренных социал-демократов.
Да, значит, да, надо заметить, что в конце января 2019 года в ответ на казнь Розы Люксембург и Карла Липкнехта, злодейское убийство, в Петрограде, в Петропавловской крепости расстреляли 4 великих князей. Было решено, значит, что по решению ВЧК, как заложники, в ответ на убийство Карла Люксембург и Розы Люксембург Карла Липкнехта, расстреляны великий князь Павел Александрович, Дмитрий Константинович, Николай Михайлович, вот тот самый историк, и Георгий Михайлович. Вот. Хотя, на самом деле, они были обречены немножко раньше, 9 января уже было принято решение об их расстреле, но тогда их просто решили расстрелять. Вот. Как, учитывая, что они оказались живы на момент сообщения о смерти Розы Люксембург и Карла Липкнехта, решили вот их как заложников в ответ на это событие расстрелять.
Как писал о Генри, и не хочется, да нельзя упускать такой случай.
Ну да, тем более, все равно как под рукой находится. Ну,
да,
Да, вот на этом, надо сказать, вот и закончилось восстание. То есть нет, восстание закончилось до этого. 13 января практически весь Берлин контролировал Фрайкор. Вот. Надо сказать, что, в общем, волнения продолжались не только в Берлине, было и в других, вот там, где вот Мюнхенская Советская Республика, там была еще не только Мюнхенская, была Первая Республика, это Эльзасская Советская Республика, ее французы подавили. Это в ноябре 18-го еще было. Mm-hmm. 10 января была создана Советская Республика в Бремене, 4 февраля ее фрайкоры, значит, удавили. И, соответственно, в апреле там появилась Баварская Советская Республика, которую тоже удавили фрайкоры. Восстание, конечно же, было в общем и целом обречено на провал. Оно было очень плохо подготовлено, и современные немецкие историки оценивают ее как попытку государственного переворота радикального меньшинства. То есть, либо поражение было неизбежным, либо, если бы вдруг случайно, такие обстоятельства были бы, стечение обстоятельств, то в Германии бы началась гражданская, если бы они захватили власть, то в Германии обязательно началась бы гражданская война, и тогда страны-победители, страны Антанты, ввели бы туда войска. Это не была бы с военной интервенцией в Советскую Россию, это было бы несравнимо, потому что Германию они просто заняли. Вот. И, то есть это было, обречено. Тем более, что, было 19 января состоялись выборы в национальное собрание, то есть вот через 3 дня после казни Розы Люксембург и Карла Липкнехта, и было объявлено, что это коммунисты подняли восстание, чтобы не дать состояться этим выборам. Как большевики разогнали учредительное собрание, они хотели, значит, разогнать, не дать собраться национальному собранию. Но надо сказать, что социал-демократам это, в общем, вышло боком, естественно. То есть, как бы население так увидело, как так добрые социал-демократы справляются со своими бывшими членами своей партии, потому что все бывшие независимости. Вот. И на выборах в национальное собрание социал-демократическая партия получила чуть-чуть меньше 38% голосов. Они на это не рассчитывали ни при каких обстоятельствах.
То есть даже такая большая цифра, 38%,
Это очень мало, потому что правительство, которое приняло власть после изгнания Кайзера в результате провозглашения Германии, это было исключительно социал-демократическое правительство. То есть социал-демократы должны были получить, 60%, 70%, по крайней мере, они рассчитывали. И, в общем и целом, социал-демократы далее на всю период Веймарской республики все у них в районе 30% колебалось. Никто им больше не давал. То есть им
А кто на этих выборах оказался победителем?
Центристские партии. Значит, там очень хорошо и очень, очень успешно выступил партия католического центра, так называемая. Это то, что потом, в конце концов, было запрещено нацистами и превратилось в ХДСС. То есть это, христианские демократы, условно говоря. Консерваторы получили немного.
Константин, скажите, пожалуйста, опыт нескольких советских республик на территории Германии, вы их упомянули, он достоин подробного рассказа или это те же ошибки, что были в Берлине, допущены левыми и коммунистами?
Скорее всего, это бесконечный набор ошибок, причем ошибок, связанных со всеми аспектами. То есть, с одной стороны, захватившие власть там социал-демократы и коммунисты, они пытались установить какие-то непонятные режимы, которые постоянно были связаны с насилием над населением. То есть население, в общем и целом, отнюдь не особо поддерживало этих устроителей, этих советских республик. Поэтому фрайкоры очень успешно подавили эти республики. Попытки в той же самой Баварии, в Баварии просто Баварская Советская Республика, она была более-менее приличное время просуществовала, целый месяц, понимаете, а остальные просто просуществовали по несколько дней. Вот. И Баварская Советская Республика, что сделала Баварская Советская Республика сразу же, рабочий контроль предприятиями, национализацию банков, формирование Красной Армии, создание чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией. Соответственно, население, как только ему это объявили, оно сразу сказало, что у нас будет то же самое, что в Советском Союзе, в Советской России. Вот. Тем более, что на втором этапе, уже в середине апреля, во главе правительства исполкома Баварской Советской Республики стал Евгений Левине, его сразу же объявили, что он этот самый коммунист из России, хотя он из России в 3 года уехал с родителями. Ага. Но все равно ясно, что русский коммунист. Еврейский, естественно, коммунист, да? А второй был Левин, который был совсем из России. То есть
Это был ли человек на уровне задачи?
Вот, как выяснилось, в общем и целом они не справились. Они были радикалами, причем оба были, коммунистами с довольно сильными эсеровскими закидонами. Насилие очень сильно любили.
Они очень... И потом вот складывается впечатление, что вот Радок, Зиновьев, Каменев там, и вот все, вся вот эта вот группа, они организаторами-то и людьми дела были не очень хорошими. Они там больше по линии Коминтерна, пропаганда, энтузиазм народных масс. Это так?
Ну, в общем и целом, да. То есть это люди, которые, ну, в целом, скорее пропагандисты и агитаторы, чем, скажем так, реальные заговорщики, реальные планировщики восстаний. Радок находился, естественно, в Германии во время спартаковского восстания, но он был арестован, причем его очень активно пытались привлечь к ответственности за то, что обвиняя его в том, что он как раз один из организаторов этого восстания. Но, несмотря ни на что, доказать не смогли. То есть документов никаких не нашли, хотя, в общем, доказательства пытались выбить из арестованных немецких коммунистов. То есть, в общем, скорее всего, все-таки Радок не принимал участия в организации вот этого спартаковского восстания, тем более, что организовано оно было плохо. А вот, наверное, вот сейчас, чтобы быстро закончить, да, надо сказать, что вот Радок еще в августе 23-го года, 23 августа, на заседании вот, Политбюро ЦК...
Извините, а это вот, по-моему, действительно тема для лекции и беседы 23-й год в Германии.
Вы знаете, там я боюсь, что большая в целом тема на целых два часа не получится.
Подождите, что... Константин, подождите. Веймарская республика.
А Веймарская, конечно.
Жесточайший экономический кризис и... 23-й год, как столкновение, ну, как я это по-дилетантски вижу, столкновение зарождающихся правых, левых и веймарской власти.
Ну, то там, в общем, много всего, и еще там очень активно вмешательство, попытка нашего вмешательства.
Да, да, и мне кажется, что это полноценная передача. Мне так кажется. Ну, мы с вами
говорим. Не, ну да, не, в общем, никаких проблем нет, потому что там, конечно, завязка-то очень большая, потому что в августе 23-го года начало нашей подготовки, события в октябре происходят, связанные с попыткой начала и провала коммунистического восстания, и потом ведь сразу идет сразу же в 23-м году пивной путч, которому предшествует фактически сепаратистский путч в Баварии.
Ну,
то есть такой год путчи у нас
23-й. Да, и там же ведь еще, как мне кажется, очень интересная тема была бы в вашем изложении. Столкновение национальной компартии, Коминтерна, который пытается что-то диктовать. Совершенно необычная позиция Сталина по этому вопросу.
Ну, не, ну да, но Сталин поддержал, кстати, сам там, поддержал. То есть, нет, наоборот, Сталин не очень поддержал эту идею.
Он сам не поддержал, потому что он как-то в их успех не верит. Но, Константин, огромное вам спасибо за четкое, конспективное изложение событий, о которых, ну, я, например, там имел какое-то представление, но которое сейчас стало абсолютно... Я его четко вижу, я понимаю последовательность событий и интересы, которые в этом участвовали. Огромное вам спасибо, но я уже не говорю об увлекательности повествования. Константин, вы ответите на вопросы?
Да, конечно.
По традиции, я напомню всем, что Константин Залесский является специалистом по Германии, в особенности по Третьему Рейху, ну, и по разным остальным периодам истории. Так что не стесняйтесь, задавайте вопросы в следующем получасе. Пользуйтесь такой возможностью, потому что Константин Залесский, он настоящий историк. И плюс к тому, что он настоящий историк, он человек, который умеет увлекательно рассказывать, что не последнее дело на радио. Константин, от имени, собственно говоря, и, я думаю, всех наших слушателей, огромное вам спасибо за выбор тем, за то, что, в общем, вы нам помогаете. Новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
В последнем получасе сегодняшней программы Константин Залесский любезно согласился ответить на вопросы слушателей. Пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте, Леонид. Здравствуйте, Константин. Здравствуйте. Самое главное, хочу вам пожелать здоровья. А второй вопрос Константина у меня. Насколько можно воспринимать это время, которое вы сейчас исторически изложили, в изложениях Леона Фихтвангера. Фихтвангера и, конечно же, нашего Эриха Марии Ремарка.
Спасибо большое.
Да, значит, по Эриху Марии Ремарку мы с вами говорили, что да, Эрих Мария Ремарк очень, на мой взгляд, опять-таки, четко понял вот эту вот простого человека, который оказывается в этой среде. Вот. Что касается Леона Фихтвангера, то мне показалось, что Леон Фихтвангер не настолько глубоко, скажем так, понял происходящее, и, ну, честно говоря, я вот, скажем так, очень люблю тоже Леона Фихтвангера, однако отнюдь не все его произведения. А потом, если я даже вот затрудняюсь сказать, в каком романе Леон Фихтвангер останавливался вот на событиях конца 18-го, начала 19-го года. Вот, по-моему, у него вот либо раньше, либо позже.
Константин, да. Когда вы говорили о Ремарке, вот да. Как время, вот дух времени, совершенно, мне кажется, это вопрос к вам. Как вы оцениваете его описание того времени в «Черном обелиске»?
В «Черном обелиске», ну, в принципе-то ведь, сейчас, значит, я пытаюсь сформулировать, в принципе ведь «Черный обелиск» – это ведь скорее, наверное,
географическое. Нет, вы абсолютно правы, но как дух времени того.
А нет, как дух времени-то передан очень четко, потому что ведь «Черный обелиск» это фактически это такое полубиографическое произведение. А полубиографическое произведение, оно будет всегда очень близко к окружающей действительности, потому что вот это произведение, это, скажем так, то, как Эрих Мария Ремарк видит вот эти вот события, но это немножко позже, насколько я понимаю.
Да, это позже уже, да.
Это вот тот самый 23-й год, о котором мы с вами в конце начали говорить.
Да, о котором, я надеюсь, вы нам еще расскажете.
Да, вот, и там просто Эрих Мария Ремарк, он, естественно, он же все-таки писатель, то есть он не хронист. Он не хроникер, то есть он не пишет конкретно то, что... И, опять-таки, мне кажется, что он специально берет вот наиболее такие яркие моменты и их выделяет, не создавая полную картину, а именно выделяет вот эти вот такие вот реперные точки, чтобы, скажем так, лучше воздействовать на читателя. Но и создать вот эту вот картину того времени, которая... реально существовало. Мне кажется, что Ремарка вот можно очень даже, скажем так, использовать для того, тем, кто хочет понять вот атмосферу того времени. Да.
Спасибо.
То есть, если вы хотите узнать о той же самой гиперинфляции, которую он, естественно, упоминает, то это лучше почитать какую-нибудь экономическую работу, да?
Да.
А вот чтобы понять дух, вот как человек переживает эту гиперинфляцию, вот это тогда к Ремарку.
Ваш вопрос Константину Залесскому. Здравствуйте.
Добрый день.
Вопрос. Добрый день.
Александр. Доброго времени суток. Значит, вопрос такой. Спартак. Это имя псевдоним
или просто как у нас Спартак чемпион? Название партии.
Какой, простите, какое?
Вот, Спартак, один из общества, которое было в Германии, вы упоминаете. А, да, это был лидер, фамилия его, или это был псевдоним, или вообще это личность, или что это?
Да, понял, простите, просто я сначала не расслышал. Нет, это союз Спартака, сначала группа Спартака, потом группа, потом, значит, союз Спартака. Сначала это была группа под названием «Группа Интернационал», которая возникла в августе 1914 года в составе той самой Социал-демократической партии Германии. Дело все в том, что Социал-демократическая партия Германии, как мы говорили, выступила с началом Первой мировой войны за гражданский мир, то есть что мы не будем выступать против своего правительства, будем голосовать за военные кредиты, без которого не будет функционировать государство, ну, военные обязательно нужны. А вот, естественно, кто был, так сказать, не очень за этого, вот они образовались в группу «Интернационал». Вот именно «Интернационал». То есть мы за «Интернационал». Мы не за конкретно Германию, которая вот теперь будет со всеми воевать, а за «Интернационал». А в 16-м году она получила название группы «Спартака». «Спартака» — это вот именно в честь того самого «Спартака».
Который возглавил восстание.
Да. Да, тоже. То есть этот самый, как его, так сказать, Спартакус, да?
Да.
Руководитель восстания. Вот. И, естественно, это не руководитель. Руководитель — это Карл Либкнехт, о котором мы с вами говорили, он политический деятель. А наиболее, так сказать, деятельные его участники — это вот как раз Роза Люксембург. Ну, не только, естественно, да, там еще, там и Мархлевский был нам хорошо известный, Юлиан. Вот.
Это Мархлевский, это который потом в Советском Союзе себя проявлял.
Да. Вот, то есть это, конечно же, это в честь вот того Спартака. И, ну, они эксплуатировали образ Спартака, вот такого борца, да, за право народа. И, соответственно, 1 января 1919 года, значит, оно было преобразовано в Компартию Германии. Но нельзя сказать, что именно союз Спартака был преобразован в Коммунистическую партию Германии. Коммунистическая партия Германии была создана союзом Спартака вместе с другими революционными организациями. То есть это была в январе 1917 года, это стала новая партия. Не союз Спартака, преобразованный в Компартию Германии, а новая суверенная партия.
Пожалуйста, ваш вопрос Константину Залесскому. Здравствуйте.
Добрый день. Константин, большое спасибо за очень интересный рассказ. Но меня как-то заколебало ваше обвинение Ленина в догматизме. Ну же, Ленин гениальный тактик, который неоднократно...
А вопрос какой? Да, я понимаю ваше возражение. Вопрос.
Как это могло быть такое обвинение? Ну вот,
это не обвинение. Я вообще-то не могу сказать, что... Просто, понимаете, у нас позже, опять-таки в Советском Союзе, почему-то слово «догматизм» стало ругательным. То есть вот догматы — это плохо.
Догматы — вот это... Извините, Константин. Да. Во-первых, я вам благодарен за то, что я впервые узнал факт расстрела великих князей. Потому что время то мы должны принимать во всем его многообразии. Извините, слово такое, конечно, гражданская война. Я никого не оправдываю. Но надо знать все. А когда говорят о догматике, это человек, который совершенно четко придерживается определенных взглядов. Он готов идти на компромисс. Я согласен с тем, кто позвонил, великий тактик, но он принципами не поступится.
Да, и потом, слово «догмат» – это значит, что человек вырабатывает, он, может быть, сам, вырабатывает какую-то позицию, и потом представляет ее в истинной последней инстанции. Слова Владимира Ильича «учение Маркса всесильно, потому что оно верно» – это совершенно конкретный догмат.
Да, конечно, конечно.
Поэтому это не обвинение ни в коем случае.
Я это так не воспринял, как обвинение.
Да, это не обвинение.
Ваш вопрос Константину. Нет. Здравствуйте.
Вопрос, пожалуйста. Здравствуйте, это Андрей из Москвы. Вопрос Константину. Можно ли рассматривать фильм «Берлин Александр Плац» как хроникально-документальный?
Нет, наверное. Ну, знаете, я вот как-то мне очень сложно всегда оценивать художественные фильмы, потому что любой художественный фильм это все-таки режиссер, это сценарист, это оператор, это игра актеров. Вот. И как бы хроника, это не может быть хроникой, потому что не может быть никогда. Вот, потому как хроника, это когда что-то не, скажем так, ну пусть даже все там тоже есть режиссер в документальном фильме, но это что-то, ну скажем так, что-то такое более-менее объективное. Берлин Александр Плац, это же в общем и целом, ну, скажем так, криминальная драма, которую, скорее всего, режиссер, он, ну, режиссер и, соответственно, наверное, скорее всего, Альфред Дёблин, по роману которого это все это писалось, там его волнует не хроника событий, не то, как, что происходит в Германии, сказать, это фон, а является главным для него вот исследование вот этой вот природы, ну, скажем так, криминалитета немецкого, который вот в данном случае связан с Александром Плац. То есть это вот и действия банды, и действия, так сказать, вот главного героя, и, соответственно, и там, убийство девушки, там, ну, все это как-то завязано. Вот, то есть, как бы, ну, почему же это хроника-то? Хроника – это когда что-то, вот, сказать, более-менее объективное. А это, ну, да, хороший фильм, так сказать, но он авторский. Вот.
Я, к сожалению, забыл автора. Я прочел его несколько романов, и они были переведены на русский, я их по-английски читал.
Альфред Дёблин.
Нет, он, по-моему, даже не немец. А может, и немец не был. Но! Это деятельность детектива немецкого в нацистское время. И вот ему, Константин, я его обязательно найду, ему удалось показать, как нормальный честный полицейский работает в этих обстоятельствах. Очень любопытно и очень интересно. Но это не история. Это не история.
Да-да-да, это хорошо. Роман.
Да? Да. Пожалуйста, ваш вопрос Константину. Здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я соглашусь с ведущим, что историю желательно бы воспринимать во всем многообразии. Совершенно согласен. Вот. И такой вопрос. В общем-то, Германии это не было бы таковой гитлеровской и прочее, развившейся в Гитлера, если бы не было проигрыша России в Первой мировой войне. Как на это смотрит вот ваш гость? И второе, вот такая последняя информация меня поразила от Харина Шахназарова. В гражданской войне гражданского населения погибло около 18 миллионов, и по одному миллиону с обеих сторон красных-белых погибло. Вы знаете, такие жертвы, где здесь гениальность Ленина? Такие жертвы стране принести?
Во-первых, извините, Константин, буквально я вот здесь. Во-первых, телевизионные выступления я бы попросил сразу ставить ссылку. Где 18 миллионов? Кто считал, с какой стороны? А теперь прошу, Константин, вас.
Да, да, значит, ну, по гражданской войне я, к сожалению, не могу ничего комментировать, потому что я не особо хорошо ориентируюсь в гражданской войне, тем более, чтобы спорить по потерям. Насколько я понимаю, потери в нашей стране во время гражданской войны чрезвычайно оценочные, то есть точных данных нету, есть разные позиции. Кто-то считает так, кто-то считает демографические потери, кто-то что-то, поэтому я бы вот как бы воздержался от этого комментария.
А ага. Что касается... Мы этот вопрос обязательно зададим специалисту.
Да, да, да. Вот это было бы чудесно, потому что там можно оценить разные источники информации. Кто говорит так, кто говорит так, кто на чем основывается. Ну, на это надо смотреть. Вот, например, когда мы говорим про Германию, вот тут оценки даются в 5000 человек. Вот это потери вот всех вот этих вот перетурбаций ноября 18-го, января, февраля 19-го. Ну, и даже, можно сказать, чуть дольше, мая 19-го. Вот это вот. Там вот порядка 5000 человек жертв. Вот. Значит, что касается того, что если бы Россия не проиграла Первую мировую войну. Значит, это, к сожалению, мы говорим исключительно о догадках и прогнозах, но тем не менее, например, да, я считаю, например, что если бы Россия не проиграла в Первую мировую войну, то не было бы Гитлера, предположим. Ну, возможно, так. Но опять-таки это вопрос очень спорный, потому что когда мы обсуждаем, что могло бы быть.
Да.
Это всегда настолько вилами на воде писано. Причем мы же очень хорошо знаем, что и этому свидетели бесконечное количество исторических примеров, причем в любом времени, что прекрасно разработанный план, в общем, никогда не получается.
Да,
всегда все пойдет всегда по-другому. Вот. Поэтому что-то прогнозировать, что а вот если бы там Россия бы не проиграла Первую мировую войну, то а вот мы не знаем, как пошла бы история.
Да, и вы знаете, мне кто-то говорил, я сразу подчеркиваю, мне говорил человек вдумчивый, серьезный, я не могу обвинить его в том, что он что-то сказал когда-то. Он сказал, что сейчас появляются документы не у нас, на Западе. Никто никакие проливы России не собирался отдавать.
Ну, то есть вопрос, вот как раз вы очень хорошо вы подняли вопрос о проливах. Да, начинают появляться документы, что вот те соглашения, которые с нами были заключены, были обсуждены, что там, значит, международный будет комитет, что, в общем, ну что, проливы, в общем, нам отдают. Что, в общем, в целом, никто его отдавать так особо не собирался. Вот. Потом возникает вопрос, что было бы с Польшей? Что было бы? У нас была бы целая, например, Россия выигрывает Первую мировую войну, вот выигрывает, совсем выигрывает, да? Значит, соответственно, что вся Польша, вот в нынешних границах, она что будет в составе России? Вот, опять-таки, со мной можно поспорить, но мне кажется, что это была бы катастрофа. Потому что если бы вся территория Польши находилась бы под властью российского императора, то, значит, в 18-м закончилась бы война, в 28-м было бы очередное восстание.
Ну, причем на территории всей Польши. Альтернативная история, да. Если кто-то пишет альтернативную историю, самые интересные книги, их совсем немного, это там, где человек очень здорово покопался в исторических документах, да. И серьезных исторических книгах. Вот тогда, а когда там, ой, все. Константин, вопрос, пожалуйста, будьте любезны, вопрос Константину Залесскому. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Константин, здравствуйте, Леонид. Огромное спасибо вам за такую интереснейшую передачу. И вот убедительная личная просьба. Пожалуйста, Леонид, убедите Константина, чтобы продолжить дальше эту тему. Вот и 23-й год, и последующие. Безумно интересно. Хотя уже сколько раз слушаешь про Германию, но интерес не пропадает. А теперь еще вот хотел спросить. Константин, я вот читал книгу «Бен Эвертон. Два брата». По-моему, там тоже вот очень хорошо описаны вот эти события Германии после Первой мировой войны и до прихода Гитлера и впоследствии. Если вы только знаете это произведение, как бы вы могли бы оценить его? Насколько это реально и насколько это правдиво было написано? Огромное спасибо за передачу.
А вы знаете, да, спасибо за теплые слова, но я не читал Бена Эвертона. Нет, правда не читал. Обязательно да попробую его найти. Это самое «Два брата», потому что, ну, как бы интересно, если вы говорите, что так интересно описано это время, то надо бы ее обязательно прочитать.
Ваш вопрос Константину Залесскому. Здравствуйте.
Да, добрый день. Да, Лев, вопрос такой. Вы вот как-то рассказывали о экономике, в том числе Германии, и, как я понимаю, есть смысл вам задать вопрос вот Знаете ли вы, повлияли ли взгляды экономиста Фридриха Листа на вот ту модернизацию, которую в конечном итоге Германия в середине 19 века затеяла? То есть вот могли бы вы как-то эти вот проследить влияние его взглядов?
И спасибо. Константин, да. Вы знаете, касались этого, когда про Бисмарка рассказывали.
Ну, это да, но по большому счету это немножечко за пределами моего периода. То есть, как бы, Фридрих Лист, я же, насколько понимаю, это у нас, в общем и целом, самое начало 19 века, то есть первая половина.
Вот. Но вы о нем упоминали, если я точно помню, как о предтече.
Ну, да, как о предтече, да. То есть, ну, все-таки он политэконом, все-таки занимался политэкономией. Вот, и его теория протекционизма, в общем и целом, надо сказать, оказала определенное развитие, то есть определенное влияние на действия, ну, скорее, все того же Бисмарка. Ведь, скажем так, насколько я вот довольно, так сказать, помню, что Лист всегда очень активно выступал за покровительственные таможенные тарифы. А Бисмарк в своей экономической политике чрезвычайно активно применял таможенные тарифы как протекционистские, так и наоборот. То есть он этим инструментом очень активно пользовался. И как бы, если исходить из вот того, что это одна из важнейших основ теории Листа – это протекционизм, то развитие экономики Германии и ее расцвет, в общем и целом, должен был основываться именно на этих идеях.
Ну, по крайней мере, так. Была отдельная лекция об объединении Германии, да. О том, как Германия вырывалась на мировые рынки. Это просто для тех, кто, может быть, услышал Константина в первый раз. Вы можете пойти в
архив. Можно найти на сайте вашей радиостанции.
Да, все это там есть. Все это там есть. Последний вопрос. Здравствуйте.
Алло.
Да, пожалуйста.
Уважаемые студии, пожалуйста, специалисты, вопрос. А какая связь между троцкистами нашими советскими и Карлом Липкинсом и там? И как Сталин сдал Третий интернационал Гитлеру?
Связь между троцкистами была. Ну, Липкинс не особо... Просто троцкизм – это сначала наше явление, потом явление международное. И как явление международное, троцкизм – это несколько более позднее время. То есть к тому времени, когда на международной арене, в международном коммунистическом движении стал проявляться троцкизм, и у него там стали там троцкистские группы, там, это вот как раз уже там вот 30-е годы, то к этому моменту Карл Липкнехт уже был как бы не жив. То есть его как бы так сложно объявить троцкизм. Что же касается сдачи Третьего интернационала, то это немножко не совсем, но не совсем по этому периоду, но вопрос, а почему сдал, Сталин ликвидировал интернационал, если я не ошибаюсь, в 43-м году.
Совершенно верно.
Когда он исчерпал свое политическое значение.
Да, вот, и есть... причем он им же ведь, когда Коминтерн не представлял серьезных угрозок, он им очень эффективно пугал Запад.
Нет, до войны это был инструмент, в который вкачивались очень серьезные деньги, и который очень, так сказать, активно работал. А потом, значит, Сталин принял решение его ликвидировать из политических, естественно, соображений, из тактических, из стратегических. Вот. То есть в данном случае... Мы когда просто говорим о Коминтерне, мы все время почему-то норовим сравнивать его с предыдущими интернационалами. Вот. А он немножко другой. То есть, когда другие интернационалы, тот же самый социалистический интернационал, это как бы, скажем так, дискуссионные площадки различных партий. Коминтерн в его понимании, когда он действовал уже под контролем Советского Союза и руководился из Советского Союза, это был уже не совсем дискуссионная площадка, а может быть...
Да, это была мягкая сила, скажем так.
Да, это был инструмент воздействия на другие страны, инструмент поддержки, инструмент международной политики Советского Союза, продвижения своей политики. То есть это явление несколько другого рода. А явление другого рода, если это рассматривать так, как Коминтерн, то он как исчерпал себя, значит, его ликвидируют.
Константин, огромное вам спасибо. Время нашей воскресной программы подошло к концу. До новых встреч. Все будет нормально. Услышимся в следующую субботу. До свидания.